Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем занятия в «Школе православия». Сегодня мы поговорим с вами о выдающихся распевщиках. Первая фигура, которая встанет перед нашими глазами, это выдающийся деятель русской музыкальной культуры XVI века Василий Виночестве Варлаам Рогов. Начальный этап певческой деятельности Василия был связан с Новгородом Великим, с училищем, где преподавал его брат Савва. Здесь будущий мастер постигал профессиональные тонкости искусства. Савва Рогов являлся одним из самых лучших дидаскалов учителей в России. Братья Роговы происходили из второго по величине города новгородской земле Карелы. В начале XVI века здесь было 267 дворов, проживало в основном русское население, посадские ратные люди, боярские дети, духовенство. Постигнув тонкости певческого искусства у своего старшего брата, Василий вскоре становится монахом и принимает имя Варлаам в Кирилло-Белозерском монастыре. Именно этот монастырь стал его родным домом, и где бы ни был Варлаам будущим, он постоянно возвращался в свою обитель. В 1560 году он стал игуменом Кирилло-Белозерского монастыря. В центре заботы игумена был хор, в то время состоявший из 21 клерошанина певчего. Некоторое время Варлаам пребывал в Кирилло-Белозерском монастыре на покое. Затем он упоминается уже как игумен Зосима-Саватиевской пустыни. Это 1583 год, а впоследствии и архимандрит Владимира Рождественского монастыря, 83-84 годы. В 1587 году Варлаам Рогов был рукоположен в архиепископа Ростовский. В том же году он был возведен патриархом сан-митрополита Ростовского, Ярославского и Белозерского. В истории Варлаам Рогов известен прежде всего как распевщик, мастер церковно-певческого искусства. Он создавал свои произведения не только в обычном стиле знаменного распева, но и в торжественном стиле демества, причем и одноголосного, и многоголосного, троестрочного. Вполне возможно, что среди песнопений безымянных кирилловского распева, соловецкого распева есть и его творение. Но в певческих книгах конца XVI, начала XVII века встречаются и произведения с обозначением авторства Варлаама Рогова. «По-красному все с Варлаамского» или запись «И на знамя Варлаамова». Особое место в творчестве Варлаама Рогова занял своеобразный цикл из трех избранных стихир, исполнявшихся в крестопоклонную неделю, это третье воскресенье Великого Поста. Цикл озаглавлен как «Стихиры крестные варлаамовские» и включает в себя песнопения «Христе Боже наш третьего гласа», «Днесь владыка твари» и «Днесь неприступным существом», обе последние на восьмой глас. Творчество Варлаама Рогова развивалось в рамках канонического церковного искусства, но он впервые смог изложить дробным знаменем, то есть подробно расписать буквально по одному звуку, сложнейшие лицевые и фитные формулы. Мы говорили с вами о фитных распевах. Ранее они выпивались по памяти и не имели четкого объяснения в музыкально-графической записи. Благодаря Варлааму Рогову мы знаем их подробную расшифровку. В общей сложности в цикле Варлаам распел 113 формул, что свидетельствует о его обширнейших знаниях и теории, и практике лицевого и фитного пения. В варлаамовском распеве разводы этих формул превосходят по продолжительности аналогичные участки в других певческих версиях. Распеву Варлаама Рогова присуща нюансировка деталей, отточенность при составлении разводов, более тонкое согласование текста и напева, выделение отдельных слов. Основная заслуга Варлаама Рогова и в том, что, опираясь на сохраняемые певческие традиции древней новгородской школы, он распел формулы, так называемые тайнозамкненные. Тайнозамкненные формулы – это, прежде всего, те таинственные знаки, которые каждый мастер мог распеть по своему усмотрению. Подобный вид творчества оттачивался многими поколениями русских музыкантов вследствие существования устной формы передачи мелодического содержания формул. Для сохранения этой традиции требовалась, конечно, уникальная память, потому что передавались они из устно, из уст в уста. Но а для изложения письменно нужно было стать не просто практиком, но и выдающимся теоретиком музыки, потому что распев нужно было перевести на определенную крюковую нотацию. При этом выдающийся распевщик не пошел по пути создания новой композиции. Творчество Варлаама Рогова развивалось в рамках канонического искусства. Именно на основе производного от самого древнейшего столпового распева мастер и создал свою авторскую версию распева. В то же время его формульные разводы имели яркие индивидуальные особенности, и потому их можно выделить даже тогда, когда нет точного написания его авторства. Они базируются на применении принципа вариантной производности внутреннего порядка, а также на принципе постоянного прорастания одних и тех же интонационных формул. Стихиры крестные варлаамовские можно отнести к произведениям большого знаменного распева. Именно изучение их эволюции дает нам представление о процессе складывания этой разновидности знаменного распева, о перерастании толпового знаменного пения в крупные разводные формулы. Варлаам Рогов оставил заметный след не только в церковной истории и духовной жизни XVI века, начала XVII, но и в истории русской музыкальной культуры. Он распевщик, как распевщик он способствовал утверждению новых музыкально-стилистических направлений. Он развивал большой распев, троестрочное, трехголосное пение. Его творчество нашло признание и у современников, в том числе у мастеров самого высокого класса, какими тогда были государевы певчие дьяки. Их наставник, Феодор Христианин, полагал, что Варлаам Рогов был вельми муж благоговейн и мудр зело. Еще один распевщик, о котором мы поговорим сегодня, это усольский мастер Иван Трофимов, сын Лукошков. Иван Лукошко и его произведения. Самым выдающимся мастером усольской школы являлся ученик новгородского мастера Стефана Галыша Иван Лукошков, который, согласно многим книгам, вельми много знаменного пения распространил и наполнил. Именно в Усолье, в Ичигодском, в имении у купцов Строгановых, произошло его становление как распевщика. Даже в XVII веке, когда Лукошкова знали уже как высокопоставленного церковного деятеля под монашеским именем Исаия, певцы и переписчики подчеркивали связь его произведений со Строгановской усольской школой. Перевод усольской, развод инока Исаии. Перевод Исаия Лукошки усольского пения. Известный будущим учитель церковного пения и распевщик родился в семье Трофима Лукошкова около 1555 года. Его род, по всей вероятности, происходил из сольвычегодской посадской среды. Не позднее начала 70-х годов юноша, имевший от природы прекрасные способности к профессиональному пению, был замечен купцами Строгановыми. Они тогда как раз приступили к формированию хора для почти отстроенного фамильного Благовещенского собора. Так Иван Лукошков оказался учеником Стефана Галыша, к тому времени известного мастера. К сентябрю 1579 года строгановские дички у письменных дел составили перепись иконам и всему церковному строению. К этому времени Иван Лукошков уже избрал духовную карьеру, а блестящие познания в области богослужебного пения позволили ему занять место сначала диакона, а затем и священника собора. Но, безусловно, для Ивана Лукошка это была не карьера, а духовная стезя, по которой он шел в направлении познания идей Господа нашего Иисуса Христа и раскрытия своей собственной личности долгие годы. В Усолье он нес не только священническое служение, но и занимался певческой и распевческой деятельностью. Он обучал строгановских певцов. Источники XVII века указывают его как дидаскала, то есть учителя. Например, в сказании инока Ефросина говорит о краснопевцах, которые гордились лукошковым учением. А в сказании о зарембах отмечается, что ученики старых мастеров, в том числе и Лукошковы, согласие и знамя гораздо знали. Не позднее 1590-х годов в жизни Ивана Лукошкова произошло событие, определившее всю его дальнейшую судьбу. Он решил принять монашество. Став монахом Исаии, Лукошков вскоре оказался в Костроме, и вскоре его назначили священником главного собора Богоявленского монастыря. Он возглавил его благодаря, возможно, влиятельным покровителям, которые высоко ценили его талант, боярам Годунову. В лествице о соборных властях среди глав монастырей упомянут и Исаия Лукошков. С 1602 года источники говорят о нем уже как о Владимирском архимандрите. Напомню, что Рождественский монастырь во Владимире, где игуменом, а затем архимандритом стал Исаия Лукошко, был основан при великом князе Всеволоде III в 1191 году. С 1230 года он управлялся архимандритами. В 1602 году его возглавил Исаия Лукошков и, прежде всего, конечно, уделял внимание не только благоустройству и процветанию обители, но и устроению в ней церковного пения. В мае 1613 года он присутствовал на Земском соборе, избравшем Михаила Романова на царство, и подписался под грамотой сразу же за архиереями, первым из монастырских настоятелей. Архимандрит Исаия управлял Владимиро-Рождественским монастырем до 1621 года. Скорее всего, это и был последний год его земной жизни. К настоящему времени в распевах Лукошкова выявлено достаточно много песнопений. Это «Прокимен да сей исправит», «Херувимская да молчит всякая плоть», другие песнопения обихода. Это стихиры «На славу», «Волсви персидские», это «Рождеству Христову» стихира, «Благовествует Гавриил», стихира «Благовещению», «Царю Небесному», стихира «Троице», «Приидите вернее», «Крестовоздвижению», «О калика блага», «В неделю о мытаре и фарисее». Вершиной мастерства у сольского распевщика стал цикл «Ипокои воскресные на восемь гласов». Музыкальный язык песнопения характеризуется чередованием силлабического склада, то есть ровного пения, где каждый слог соответствует одной ноте, и распетых строк, которые различаются не только по степени мелодизма, но и по диапазону звучания, по функциональной значимости в раскрытии образно-смыслового содержания текста. Мелодические распетые строки, в которых напев превалирует над текстом, поясняет, раскрывает его посредством интонационного языка, выполняют ключевые, конструктивные, образно-смысловые и, может быть, отчасти и красочные функции. Активность напева создает в этом случае эмоционально окрашенный смысловой подтекст. А в силлабических строках, там, где текст выходит на первый план, смысл самого текста взаимодействует с напевом. Эти строки являются ведущими в передаче информативного содержания, и именно ими передаются обычно изложения догматов церкви. Своим каноническим музыкальным языком, попевочной структурой, такие строки оттеняют яркие, полные мелодической динамики, эмоциональные вершины песнопения, приходящиеся на строки с длительными внутрислоговыми распевами. Знаменитый усольский распевщик отказался от следования канонической традиции в обозначении знамен. В его произведении подчас значительно изменен знаковый состав. Мастера уже не удовлетворяло сдержанное звучание архаического распева. В новом красочном узорочьей мелодии он отражал чувства, переполнявшие его душу. Ну, например, мы с вами назвали несколько песнопений Троицы. Вспомним, что праздник Троицы – один из самых светлых, и в гимнографическом тексте стихиры передано возвышенное состояние предчувствия свершения великого таинства – сошествия Святого Духа. «Приди, вселисевные, очистенные от всякие оскверны» – эти строки из всеми нами любимой молитвы, они переданы особенно красочным напевом. Важно отметить, что Исаия Лукошко одним из первых, если не первым, среди русских распевщиков, решился на создание оригинальной музыкальной композиции и не ограничился только гласовым напевом. каноническом искусстве, как мы знаем, это мог позволить себе только высоко талантливый и очень авторитетный распевщик. Если в типовом распеве количество формул 11 соответствовало обычно числу строк песнопения, то в произведении Исаии Лукошко 12 строк содержат 21 формулу. Создавая собственную композицию, где преобладают внутрислоговые, фитные и лицевые разводы, Исаия Лукошко добивался для известного гимнографического текста нового звучания и вместе с тем не выходил из круга интонаций и приемов, присущих его эпохе, не нарушал строя богослужения и внутреннего настроя молитвы. Свободное творчество проявлялось у него не столько в поисках нового музыкального языка, сколько в совершенном владении техническими тонкостями написания большого знаменного распева. Мастерство его проявилось также в собственном прочтении сложных мелодических формул. Искусно сплетая попевочные, лицевые, фитные обороты в единую масштабную форму, выдающийся мастер придал каноническому гимнографическому тексту стихир необычайную напевность. Исаия Лукошко обогатил распевы новыми, до него не употреблявшимися формулами, значительно развившими мелодическое пространство песнопения. Именно в данных формулах проявилось индивидуальное неповторимое содержание перевода мастера. В общей сложности насчитывается 17 таких абсолютно индивидуальных формул, которые ясно говорят о принадлежности их Лукошкову распеву. В целом же, по количественному содержанию таких распевов, перевод Лукошкова превосходит и новгородские, и усольские распевы – 112 против 105. Выдающийся мастер виртуозно применяет общие принципы творчества, благодаря вариантности вносит неповторимые авторские детали в длительные разводы лиц и фит. Применяя принцип композиционно обновляющейся вариантности, вводит 17 новых лицевых и фитных формул. В условиях канонического искусства он сознательно выбирает канонические мелодические источники, но применяет для них принцип комбинаторной формульной композиции. Выделим наиболее важные приемы творчества. Это деление песнопения на строки при помощи мелодических кадансов, в том числе типизированных. Это использование ладовых устоев, различных устоев, серединных и конечных, как элементов, из которых состоит форма, подчеркивающая границы этой формы. Это смена типа мелодического движения в переломных моментах формы, восходящие, нисходящие, качающиеся движения. Это изменение высоты звучания для обозначения кульминаций и начальных строк частей для передачи смысла ключевых слов. И, наконец, это искусное композиционное чередование более и менее распевных строк. Изучение произведений выдающихся распевщиков XVI-XVII веков дает яркое представление об их необычайно плодотворной творческой деятельности в области развития теории и практики древнерусского певческого искусства. И в то же время понятно, что эта деятельность подчинялась законам освященного многовековой традиции церковного канона. Главным содержанием ее была формульность, тесно связанная с гласовой основой песнопения. Мастера мыслили не отдельными звуками, а целыми мелодическими оборотами, которые составляли музыкальное содержание попевок, лиц и фит. К рубежу XVI-XVII веков был создан громадный фонд певческих произведений, состоявших из великого множества мелодических формул. Они соединялись так называемыми подводами или более свободными участками с несложным графическим оформлением в виде последовательности простых знамен. Графика этих участков, возможно, и подтолкнула распевщиков к новому способу изложения формул, а именно к фиксации их музыкального содержания простыми знаменами. Записи песнопений с этого времени приобрели новый облик. Они наполнились длительными внутрислоговыми разводами в тех местах, где раньше располагались сложнейшие, тайно замкненные начертания. Такие разводы могли выполнить только очень талантливые мастера, обладавшие уникальной памятью, глубокими музыкально-теоретическими познаниями. Не случайно отмечается, что они знамя накладывали наизусть и были вельми искусны. Устная передача музыкального содержания таких разводов привели к тому, что одна и та же мелодическая формула, одна и та же кокиза получила разные варианты распева. Чаще всего эти варианты возникали как местные переводы – московские, новгородские, усольские, как монастырские разводы – троицкие, кирилловские, соловецкие, о чем мы говорили в прошлый раз, или связанные с конкретными авторскими именами, например, Крестьянинов, Лукошков, Логинов. Каждый певческий центр, имеющий выдающихся распевщиков, стремился сохранить свои традиции выпивания формул, опираясь на авторитет этих мастеров. В творчестве распевщиков XVI-XVII веков данный принцип являлся всеобъемлющим. Он получил теоретическое осмысление и в азбуках того времени. Изощренный слух мастеров отличал даже в предельно усложненном мелодическом рисунке песнопений большого распева, а именно к данному мелодическому стилю, мы об этом только что говорили, относятся многие авторские напевы. Самые мелкие подробности, характерные для определенной местной традиции или творчества конкретного мастера. Образуется своеобразная динамика художественного творчества, каким бы оно ни казалось нам незыблемым, прочным, неизменяемым. Сам стимул творческой деятельности этих мастеров был заложен в узорчатой вариантности мелодических форм. Другим же, на первый взгляд противоположным творческим принципам, но на деле опирающимся на эти же внутренние законы соответствия канону, также широко применяющимся в искусстве выдающихся мастеров певческого дела, стала всеобъемлющая вариантность внешнего порядка, которая заключается в полной замене распевщиком той или иной формулы. Новая формула, мы об этом упоминали, когда говорили об Исаии Лукошке и когда будем говорить с вами о Феодоре Христианине. Так вот, новая формула – это не сочинение этих распевщиков, а это обычно выработанный местной традицией, школой, которой мастер принадлежал, тип распева той или иной кокизы. Еще один творческий принцип, применявшийся распевщиками, это пение наподобен. Его творческое переосмысление заключается в оригинальном преломлении формульно-структурных особенностей модели. Однако высшим проявлением этого стремления, несомненно, являлось создание собственных музыкальных композиций, которые уже не имели аналогов. Данное наиболее смелое в каноническом искусстве творческое направление связано уже с песнопениями сложных мелизматических стилей. Мы говорили об этом, о путевом распеве, о демественном распеве. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. В дальнейшем мы продолжим разговор о русских распевщиках и особых видах богослужебного пения.